Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон и Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа у нас «Револьвер». С нами сегодня Владислав Шурыгин, военный журналист, военный эксперт. Владислав, приветствую тебя.
Приветствую, Жень, приветствую всех. Револьверы с собой, патроны, наверное, с нами, начинаем пальбу.
И не про школу, кстати, будем говорить.
Не про школу,
нет, у нас другая программа. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, ютуб-канал «Говорит Москва», вроде как он уже запущен должен быть, да? Да, уже он запущен, поэтому, пожалуйста, заходите, канал «Говорит Москва», там и посмотреть на нас можно, и послушать нас можно, и в чат нам написать сообщение по делу, я обязательно буду зачитывать. Говорить мы сегодня решили, вопреки сложившейся в последний месяц эфирным традициям, не про Афганистан, потому что сегодня годовщина окончания Первой Чеченской войны.
Да.
И получается 25 лет с Аверцевским соглашением. Ну, 31 августа они все-таки были подписаны.
То есть это было вчера, сегодня мы вступили в силу.
Про Аверцевские соглашения. Насколько я знаю, у тебя есть определенный концепт того, каким образом можно информационно связать текущую ситуацию в Афганистане в плане ухода американцев и того, что происходило в Чечне 25 лет назад.
Ну, я боюсь, сегодня выглядит не политкорректно, потому что от меня многие привыкли ждать такого лоялизма, но я хочу сказать, что, глядя на то, что сегодня происходит в Афганистане, я не могу не вспомнить то, что происходило ровно 25 лет назад в Чечне. Потому что Хасавюртовские соглашения, в принципе, превратили Россию в то, что мы сегодня видим в Америке. Америке пришлось бежать из Афганистана, бросая технику и вооружение, но хотя бы вывозя своих солдат. Про всех американцев не скажу, но своих солдат они, в общем, вывозили. 25 лет назад, после того, как Лебедь подписал Хасавюртовские соглашения, русскую армию точно так же вышибли из Чечни, ей пришлось уходить, ей пришлось сворачиваться, причем уходили, бросая... Технику, в общем, забирали, но людей бросили. В плену осталось больше 300 наших солдат, большинство из которых так там и навсегда остались. Потому что смогли вывести и спасти, там, по-моему, порядка там, от 50 до 80 человек по разным данным. Остальных, в общем, просто бросили. И, конечно, вот это вот черное пятно на нашей, в нашей истории и такой наш собственный позор мы сегодня не очень любим вспоминать, но, глядя на то, что происходит со сверхдержавой Америкой в Афганистане, мы должны понимать, и что происходило с нами, и какие выводы из всего это нужно было сделать, и какие мы сделали, кстати, выводы. Uh-huh. Потому что 25 лет назад, когда вот были подписаны Хасавюртовские соглашения, я находился в Грозном, это все было на моих глазах. Как большинство военных, я понимал, что происходит драма, происходит предательство, происходит трагедия, потому что Грозный к этому моменту был полностью окружен нашими войсками. Туда было стянуто большинство боевиков, потому что для них была очень высокая ставка взять Грозный. И фактически можно было действительно решить, может быть, радикально, но кардинально. И когда в этот момент вдруг уехала взятка в Москву, когда вдруг появился Березовский в охапку с Лебедем, таким грозным, брутальным генералом, который незадолго перед этим очень ловко предал всех своих избирателей и призвал голосовать за Ельцина, за что получил должность секретаря Совбеза. И когда вдруг всем сказали стоп, стоять на месте, остановили боевые действия, отстранили фактически все военное командование, начались переговоры, и финалом этих переговоров стали соглашения, в которых не было ни слова о том, что Чечня является частью России, не было ни слова о том, что в Чечне будут соблюдаться хоть как-то российские законы, не было ни слова о том, о судьбе пленных, не было ни слова о судьбе завгаевцев, это тех чеченцев, которые предыдущие там полтора года...
Не было указано должностей, кстати, еще.
Это вообще все, да. И, соответственно, в этом случае мы получили вот тот, даже не мир, а ту капитуляцию, которая ровно через три года к нам вернулась бумерангом следующей войны, когда от русских пошли освобождать Дагестан. То есть армия Хаттаба и Басаева, которая вторглась в Дагестан, она ведь имела конкретную цель освободить Дагестан от русской оккупации. Это вот было прямое следствие Хасавюрта. Поэтому из всех этих событий нужно, конечно, делать очень правильные выводы.
А какие? Ну, хорошо, если мы увязываем глобальное, сейчас драма происходит в Афганистане. Мы вспоминаем драму, которая была у нас 25 лет назад. И все-таки увязывать, вот хорошо, про какие уроки идет речь? Ведь каждый, например, кто... Там, понятно, у федеральных войск в данном случае во время чеченской кампании было определенное представление и были задачи. У Советского Союза были определенные задачи тоже в Афганистане. У Британии были задачи в Афганистане. У Соединенных Штатов Америки тоже были задачи в Афганистане. И получается, что вот как так, глобальные огромные армии в итоге, по твоим трактовкам, не то, что не получает то, что нужно было, а было еще больше проблем, и даже ты расценивший это как-то капитуляции. На тот момент, имеется в виду, в историческом промежутке.
Понимаешь, для меня, на мой взгляд, главный урок и Афганистана нашего, и Афганистана американского, и первой чеченской кампании заключается в абсолютной ошибке высшего политического руководства, которое принимало решение на начало всех этих войн. Ошибся когда-то Советский Союз. Опять же, можно говорить, почему ошибся. Мы теперь уже знаем весь массив информации и во многом позиции некоторых членов Политбюро, которые фактически отвечали за ту информацию, которая, на основе которой принималось решение, она сегодня совершенно загадочна. Например, почему Андропов, который имел всю, собственно говоря, информацию по Афганистану, являясь лидером главного разведсообщества Советского Союза, КГБ, в пику генштабу, который категорически был против ввода войск в Афганистан, выступил с докладом, в котором сказал, что Афганистану угрожает иностранное американское вторжение, чего не было вообще, это все теперь понимают. Более того, это была деза, которую скармливал Бзижинский, даже не на уровне государства США, а на уровне такой как бы очень узкой тусовки, которая внутри американского истеблишмента действовала. И тем не менее, повторюсь, эти решения были под этим давлением приняты, и дальше мы стали их заложниками вплоть до вывода войск. Точно такими же заложниками оказались американцы, которые, руководство США, которых приняло решение о вторжении в Афганистан. Сегодня мы понимаем, что смысла никакого вторжения не было. Не было никакого там, так же, как в Ираке, никакого химического оружия, никакого оружия массового поражения. И даже Бен Ладен в итоге оказался очень быстро проживающим на территории Пакистана на отдельной вилле с женами. И, как мы теперь думаем, или точнее догадываемся, уничтожить его можно было намного-намного раньше, не занимая Афганистан.
Борьба с терроризмом, пожалуйста, можно даже все эти события, которые мы описываем, и то, что было там 25 лет назад и так далее, везде была задача, это борьба с терроризмом.
Понимаешь, задача борьбы с терроризмом, она ведь очень широкая. Мы с тобой помним, как под борьбу с терроризмом затаскивали все, что хочешь. Понимаешь? То есть,
ну,
вопрос,
да,
кто террорист, как их называть, и куда они, собственно, идут. Понимаешь? И по отношению к кому террористы. Напомню, та же самая Хизбалла, с которой мы вполне себе спокойно взаимодействуем, ага, мы имеем с ними определенные отношения, и мы с ними воевали бок о бок и помогали друг другу в Сирии, да, она для США является террористической организацией. Та же самая там ООП когда-то, Организация освобождения Палестины, которая для одних была террористической организацией, других освободительной. Угу. И сегодня мы стоим перед такой же проблемой в полный рост по отношению к Талибану. Мы под влиянием,
запрещенному тоже,
да, кстати. Мы под влиянием американцев, так сказать, на тот момент заигрывая с ними, Талибан, что называется, заклеймили как террористическую организацию, хотя для этого, правда, в этом случае, конечно, были свои причины, опять же, поддержка Талибаном чеченцев во второй, чеченских боевиков во Второй мировой, во Второй чеченской войне. Ну вот, это было. Но, тем не менее, повторюсь, мы внесли их в этот список. Сегодня мы с Талибаном так или иначе взаимодействуем. Он запрещен в России, а мы с ним взаимодействуем.
Тогда вопрос хорошо задается. Это в одной из книг, по-моему, про как раз Чечню. А если я не ошибаюсь, вот даже в Википедии нашла эту цитату. Якобы Рухлин говорил, спрашивает, за что солдаты воевали в 94-96 году. Мое мнение за интересы мафии, там про деньги, про нефть и так далее. А, хорошо, за что воевали американцы в Афганистане все эти 20 лет? Знаешь, вот опять, если у нас так получилось, то какие-то мы параллели проводим. Я, правда, не очень понимаю, ты все-таки военный эксперт, и здесь, наверное, четче можешь эту линию проложить. Насколько вот можно действительно параллелить и сравнивать все эти ситуации?
Понимаешь, определенные параллели, безусловно, есть. Прямой экстраполяции нет.
Ну да.
Надо понимать, что принятие решений на войну в Чечне, оно было на таком убогом уровне, что сейчас об этом стыдно говорить.
То есть, если, опять первый же, имеется в виду.
Да. Первый. То есть, если брать тот же самый Афганистан, где действительно там сидело политбюро, решало, работал генштаб, это было не одно обсуждение, не два, то по отношению к Чечне все выглядело намного-намного проще. То есть было небольшое совещание в узком кругу у Ельцина, впереди были выборы, и нужно было к выборам на фоне просто рушащегося в пропасть авторитета, на фоне кризиса экономического, сыплющейся экономики, решили вдруг сделать небольшую такую удачную, красивую локальную войну и маленькую победу, которая должна... просто сразу приподнять рейтинг. Ну, все знают, быстро выигранная война – это хороший рейтинг. И Грачев, от которого во многом зависело это, он на это дело пошел, он согласился, он считал, что это правильно. Хотя, опять же, тогда же позиция генерального штаба была совершенно противоположной. Вот надо отдать должность, что наш генеральный штаб никогда не был таким, знаешь, милитаристским механизмом, которому только что называется «дайте команду ФАС». Там всегда сидели люди, которые объективно оценивали. Я помню в те месяцы, когда все это начиналось, это было еще, как сейчас помню, вторжение 11 декабря, я сидел как раз на Ханкале, да, на Ханкале. И я помню, как один мой очень хороший товарищ, тогда замначальника разведки сухопутных войск, он мне говорил: слушай, зачем? Куда, зачем мы лезем сейчас, во-первых? Мы абсолютно не готовы. Мы не собрали группировку. Мы не имеем нормального плана. Вот его фраза была: Чечня что, в космос улетает? Зачем?
Маленькие мальчики не обстреляны, направлялись туда.
Это все было так. Понимаешь, то есть уровень дезорганизации был такой, что, в общем, конечно, он не позволял надеяться ни на что, кроме того, что напротив них находятся точно такие же безвольные и неорганизованные, необученные люди. Второе оказалось правильно. Они были на тот момент не обучены, они на этот момент были во многом безоружны, потому что уж не так мы много вооружения оставили. Хотя тоже советская армия оставила вооружение, дай Боже, в Чечне. Пропорционально, хотя, наверное, неправильно сказал, не то, что не так много. Мы оставили очень много оружия в Чечне после распада советской армии. Досталось вооружение как минимум одной учебной танковой дивизии, там был практически два боекомплекта танков, один для учебной, а второй на случай войны разворачивать. Очень много было вооружия оставлено, в том числе, опять же, и самолетов брошенных, просто летать было некому. То есть в этом случае мы были похожи, но похожи были на первом этапе, то есть им осталось не от российской армии, а от СССР. Но какого-либо большого обучения на тот момент не было. Не было, кстати, на тот момент и джихадистского вектора. Был сепаратизм, вот в классическом виде сепаратизм. Тогда еще в ислам мало кто в Чечне верил, а уж разбиравшихся в его тонкостях было вообще там на всю Чечню там по пальцам перечесть. Джихадизм пришел после Хасавюрта. Вот после Хасавюрта туда просто вот потоком хлынуло вот это вот подполье джихадистское со всех точек, со всех вот этих, как это сказать, резервуаров, где оно отстаивалось, и уже Вторая Чеченская война, это была война уже не против чеченского сепаратизма. Вторая волна была уже против джихадистов.
Нет, конкретно. Ну как, теракты-то были. Буденовск был 95-й год, Кизляр был 96-й год, не... Нальчик 96-й год.
Там не было ничего джихадистского. Там
джихадизм... эгида ты имеешь, да, под эгидой чего?
То есть они тогда воевали за Ичкерию, понимаешь? Тогда была вот свободная Ичкерия, и фактор ислама, он был вторичен. И по мере появления там первых арабов, потом этих арабских отрядов, а самое главное, после Хасавюрта и появления на карте нашей Ичкерии, которая была абсолютно независима, у них даже, замечу, была собственная граница, то есть авиационные ворота Ичкерии не контролировал вообще никто. Кто туда прилетал, улетал, что вывозили, что привозили, этого не знал никто. Вот тогда туда хлынула вот эта вот арабская вся вязь, джихадистская, которая начала внутри Чечни уже гражданскую войну. Я напомню, ведь к моменту начала второй чеченской кампании внутри Чечни, в самой, внутри Ичкерии произошел раскол. И традиционный ислам ичкерийский, точнее чеченский,
да.
Он был уже запрещен, шла охота на вот этот традиционный муфтият и шло, так сказать, залитие вот этого уже радикального ислама. Я напомню, отец Ахмад Хаджи Кадыров, отец нынешнего президента Рамзана Кадырова, он был одним из духовных лидеров Чечни, и он был как раз сторонник традиционного ислама и традиционных ценностей, и на него шла охота. И очень многих из тех, кто с ним был рядом, убили еще тогда.
Но хорошо, здесь тогда возникают вопросы, наш слушатель тоже об этом пишет. Вот был сапер, потом как следствие уже сейчас, спустя 25 лет, можно проанализировать это все и сказать, что неизбежно наступила вторая чеченская кампания, потому что вот было следствие вот этих вот соглашений и так далее. И прилагали титанические усилия и, там, и в Чечне, и в федеральные войска, чтобы найти, видимо, какую-то точку опоры, как потом это все-таки произошло. За счет чего?
Ты знаешь, главное, ну, не то, что роднит нынешний Афганистан и Чечню, но главное заключалось в том, что население, люди, чеченцы, народ, были страшно разочарованы тем, что они получили в лице ичкерийской власти. Потому что, получив вот эту вот Ичкерию, свободу, и вот этот после там месяца-двух эйфории, вдруг выяснилось, что они оказались фактически в рабстве. В рабстве тех же самых полевых командиров. Работы нет, ничего нет. При этом мы им платим контрибуцию, то есть мы содержим, переправляем в Чечню деньги на там, пенсии, на школы, еще на много. И все это исчезает бесследно в карманах вот этих новых боевиков. И к моменту начала вот этой второй чеченской кампании, безусловно, Чечня была разочарована. Чечня поняла, что рая под тенью сабель не получилось. Конечно, часть ее, я не, в этом случае не могу считать проценты, но не большая часть, она шла за боевиками. Но большая часть была готова принять федеральную российскую власть, потому что рядом был Дагестан. Вот я помню очень хорошо того периода, свои поездки, когда в Дагестане, который перед этим Чечню достаточно, сепаратистов достаточно поддерживал, там было много сочувствующих. И на тот момент еще как бы голов было снесено много, и вот эта вот мода начала 90-х сепаратизм, она была очень такая пропитанная. Но когда оказалось, что Россия из Ичкерии ушла, и рядом с Дагестаном вместо рая вдруг оказался ад, потому что дагестанцев точно так же увозили в рабы, точно так же захватывали заложников, продавали. То есть все увидели, что Россия может быть и империя зла, Россия может быть какой угодно, но Россия платит пенсии, Россия, при России худо-бедно работает закон, при России есть хотя бы понятный всем система порядка, а рядом находится ад. И Дагестан в этом случае один из главных феноменов, знаешь, какой был? Я очень хорошо помню, как раз опять же, вот в эти дни, в августе началась вторая чеченская война, вот, знаешь, это тоже с нами такая ситуация связана, это было...
Оттуда выражение «Черный август», наверное, еще
да,
пошло.
Да, да. И нет, Черный август 96-й год. Это вторжение боевиков в Грозный, 96-й год. Это был действительно Черный август. Нет, но тогда сейчас можно раскрыть этот секрет. В течение двух лет наши аналитики считали, что если начнется вторжение в Дагестан, то в Дагестане вот эти сепаратистские настроения приведут к тому, что мы потеряем и Дагестан. И два года из Дагестана осторожно вывозили склады, вывозили вооружение. Как бы воинские части, которые там стояли, они выполняли свои задачи, но всех в пакетах таких, которых, знаешь, на случай что распечатываешь. Основное, как бы, если так все сводить, то сажаем семьи на технику и марш в сторону России. Вот это был основной такой план, который на тот момент рассматривался. Но когда оказалось, что на третьи сутки после вторжения Басаева и Масхадова, то есть и Хаттаба в Ботлевский район, вдруг оказалось, что третьи сутки там идут бои, и бои непонятно с кем, то есть милиционеры блокированы, соответственно, наших там нет, а кто-то с боевиками воюет, а потом оказалось на четвертые сутки, что это кто-то, это местные ополченцы, у которых на тот момент там в лучшем случае какие-то карабины, а так у кого чего, ну, может, кто-то что-то там и купил, там, но реального вооружения не было. То тогда вдруг все сообразили, что, ребята, воюют люди за Россию, получается, за нас. И тогда была дана команда вооружать. Я помню, это было смешно, потому что реального оружия не было, складов. И начинали снимать всякие там склады МЧС, и людям раздавали реальные карабины 40-х годов, СКС раздавали. И первое ополчение, если посмотреть того периода фотографий, это не люди там с автоматами, пулеметами, как потом было там через полгода, это люди с СКСами и обычными ружьями. Потому что вдруг поняли, что есть кому сражаться, есть база. Вот главное, что отличает любую, ну что ли, выигранную вот такую внутреннюю войну, это все-таки база, опора на население. Если первая чеченская война, население поддержало сепаратистов, и мы, соответственно, в итоге оказались в том виде, в котором мы оказались, плюс к этому отдельно можем сегодня еще поговорить о предательстве Кремля. Это очень важная тема, потому что все эти...
Там, тот
все,
момент.
Все полтора года мы занимались тем, что нас победу просто выкупали. А вторая Чеченская война была связана с тем, что все устали от этой Ичкерии, все устали от рая под тенью сабель, всем захотелось порядка.
Тут единственное нужно сказать, что органы власти на тот момент не признанной Чеченской республики Ичкерия в России причислены к списку террористических организаций. Просто мы это тоже говорим. Да.
Воевали, да.
Вот, хорошо, здесь тут еще Иван говорит, мы их вывозили из грозного соседей, накрыв какими-то пледами, потому что другие соседи сказали, вы русские, ваш дом теперь наш, я могу, там, контакты, ей было 10 лет, не очень понимаю, что. Это вопрос о том, как люди оттуда уходили в эту компанию, как спасали свои жизни. Хорошо, возникает еще один момент, да. Вот закончилась там вторая чеченская кампания, и опыт борьбы с терроризмом, который есть у Российской Федерации. Чем отличается подход борьбы с терроризмом, тебе как специалисту задаю вопрос, американцев, которые тоже после 11 сентября провозглашали, что они теперь борются с международным терроризмом, призывали там коалиции создавать и так далее. Но их опыт в сравнении с нашим опытом, ведь по сути, война на Северном Кавказе и все-таки сохранение республик Северного Кавказа в составе Российской Федерации, это действительно, ну, какой ценой, да, но по факту это так произошло. По факту это говорит о большой, слаженной и опытной работе со стороны там спецслужб, военных и так далее.
Как ты, знаешь, любит, хороший вопрос. Спасибо. На самом деле ты задала ключевой вопрос. Чем отличается наш опыт от американского? Мы, пройдя это все на своей шкуре, на своей территории, на своих землях, со своими гражданами, поняли вот то, о чем мы сейчас говорили перед этим, что невозможно победить терроризм, не получив социальную поддержку населения. То есть, если население не поддерживает нас, более того, это ведь не свежий опыт. Мы когда-то в 40-е и 50-е годы свернули шею терроризма в Западной Украине и в Прибалтике не тем, что мы вот эффективно боролись с ним, мы, безусловно, это делали, но мы создали такие условия, при которых населению стало выгодней и спокойней поддерживать и жить, и зарабатывать, и как бы нормально есть, чем отправлять своих сыновей в лес. И вот эта вот утрата базы под ногами – это главное. Американцы просто приходили как инородное тело. Вот они пришли в Афганистан, они настроили своих там, таунов, этих баз, там, обложились этими сетками с камнями, и все. Дальше они переезжали из пункта А в пункт Б и просто как бы кормили администрацию, которая как бы в их лице должна была их проецировать вниз. А с населением они не работали. Почему до сих пор в Афганистане до сих пор вспоминают, даже несмотря на войну, Советский Союз? Потому что я помню, когда я был еще на встрече с Ахмадшах Масудом, ну, можно сказать, что он был на тот момент от нас зависим, ему нужно было вооружение, все что угодно.
Его сын сейчас сопротивление возглавляет,
да. Это не Ахмадшах, нужно понимать.
То есть это даже, сын, да.
Более того, который никогда толком не воевал. Ну, тем не менее, даже Ахмадшах говорил, понимаете, вы, русские, строили больницы, вы раздавали хлеб.
Электростанции, школы, библиотеки, да.
Когда мы пришли в Чечню, знаете, чем мы занимались основное? Мы поставили наших генералов комендантами районов. Я помню, мой как очень генерал, близкий друг Вячеслав Адамович Набздоров, бывший командир 201-й дивизии, он Урус-Мартан возглавлял район Урус-Мартана. И он, его задача была, как он мне рассказывал, запустить трактора, привезти трактора, посадить. Он говорит, считаю до сих пор, что одной из главных заслуг в моей военной карьере то, что я посадил и собрал первый урожай. Он туда тащил газ, восстанавливал, он туда тащил электричество, восстанавливал. Понимаешь, он смог взять народ и дать ему не то что надежду, а дать ему ощущение того, что есть будущее.
Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт, военный журналист. Вспоминаем Хасавюртовские соглашения, окончание Первой Чеченской войны и плюс еще, конечно же, Афганистан. А после информационного выпуска еще к вашим вопросам, пожалуйста, звоните. YouTube-канал «Говорит Москва», там есть чат, тоже можете туда писать. После новостей вернемся, еще про ЛДНР успеем поговорить.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 в столице, программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с военным экспертом и журналистом Владиславом Шурыгиным по поводу Хасавюртовских соглашений, чеченской кампании и Первой чеченской войны. И так или иначе, у нас получается параллели вот сравнение борьбы с терроризмом на территории Российской Федерации и, соответственно, то, как велась борьба с терроризмом, провозглашенная Соединенными Штатами Америки, и принципиально в чем все-таки разница подхода и почему вот американцев так с Афганистаном вышло, а у, как бы, опыт Российской Федерации, он несколько иной. Но есть несколько сообщений от наших слушателей, вот, без имен, но просто. Вот были люди, которые потом в Чечне, которые сначала воевали против федеральных войск, семьями целыми, а потом приняли все-таки решение пойти навстречу, и, в общем-то, в итоге там, ну, мир был какой-то соблюден. Но несколько человек спрашивают, а почему в итоге все-таки не судили тех людей, которые, да, но они воевали какой-то период времени против федеральных войск, а то, что они потом сделали, ну, это другая история.
Ну, здесь есть два нюанса. Во-первых, это опыт мировой, причем не одного столетия, возможно, даже не одного тысячелетия. Нужно понимать, что, ну, не то, что любой человек имеет право на ошибку, но, во-первых, есть разная степень вины. Мы до сих пор разыскиваем, уничтожаем или сажаем всех тех, кто участвовал в террористических актах, в атаках. И на Буденновск, и на школу в Беслане. Ни один из них не будет прощен. И есть люди, которые просто воевали. Они могли быть ослеплены, они могли во что-то верить, они могли ошибаться. Ну, не будем говорить, что они были принуждены. Будем считать, что они действовали на тот момент вполне осознанно. Но за ними не числится военных преступлений, то есть нет данных о том, что они там расстреливали пленных, издевались или еще на чем-то. И по отношению к этим людям, я напомню, в Чечне или 4, или 5 раз применялась амнистия. То есть мы объявляли амнистию, при которой боевик, сложивший оружие, если суд, точнее следствие, не находило в его прошлом участие вот в таких, как бы, зверствах, получал прощение и возвращался к мирной жизни. Это нормальная практика для всего мира. Ты не можешь прекратить вот такую войну на своей территории, не используя понятие «милость», понимаешь? И в этом случае, опять же, вот я читаю, что почему не судили Кадырова-старшего. Я напомню, а почему не судили в свое время, в царское время, Шамиля? Он с нами 25 лет воевал. Уж на нем, кажется, крови русской было очень много. Тем не менее, он жил у нас в Калуге, он пользовался громадным уважением, и он был отпущен. Он был отпущен, когда уже был старый, попросился, чтобы его отпустили в паломничество, в Мекку. Это, как повторюсь, это вот то, как заканчиваются войны. Вот чем отличается, кстати, в этом случае американцы? Как я говорю, мы перед этим, перед тем, как был перерыв, я объяснил, что наше отличие с американцами главное заключается в том, что мы всегда в людях, которым мы пытаемся помочь, ну, с нашей точки зрения помочь, мы всегда в них видим людей, равных себе. Почему, опять же, у нас получилось в Сирии? Потому что мы в Сирии не просто там прилетели с воздуха бомбить, а мы сразу начали восстанавливать, помогать восстанавливать жизнь и налаживать жизнь в тех провинциях, которых освобождали от боевиков. Американцы этим никогда не занимались. Они освобождали, ставили, опять же, свою там крепость, назначали местного губернатора, и дальше все общение шло через губернатора, а ты уже там разбирайся, обеспечивай нам лояльность. А то, что губернатор вор, который по беспределу, что называется, забирает себе все деньги и готов любого там пристрелить, застрелить, ведь один из моментов, мы сейчас там любим конспирологические теории о том, что вот американцы специально оставили талибам горы оружия. Да не специально, американцы были уверены, что 300 тысяч людей, которых они подготовили, армия, полиция, будут сражаться, воевать и так далее.
А почему этого не произошло? А
это не произошло, потому что главное, что не смогли американцы оставить Афганистану, не смогли ему оставить власть, которая пользуется хотя бы каким-то минимумом доверия. Афганцы ненавидели власть, которую олицетворяли собой убежавший президент.
Но при этом они что, приветствовали приход талибов?
Вот здесь как раз самый ключевой момент, который я все время пытаюсь объяснять. Большинство афганцев отлично понимал, что талибы — это не сахар. Но выбирать между, допустим, вот окончательно дискредитированной властью, под которой жить невозможно, угрозой тех же самых уже таких отмороженных джихадистов типа игиловцев, которые запрещены у нас.
И талибы запрещены.
Да, и которые там перед этим за год оставили за собой такой кровавый след, который талибам не снился. И талибанам, они в этом случае выбрали талибан. Это значит, что они выбирали из худшего. Но они выбрали тех, на кого есть хоть какая-то надежда. Поэтому главная проблема сейчас Талибана это в том, что кредит доверия очень-очень тонкий.
Ага.
И времени попытаться закрепиться, по крайней мере, на уровне народной поддержки у них очень немного.
7373948, телефон прямого эфира, YouTube-канал «Говорит Москва», пожалуйста, к нему подключайтесь, к борьбе с терроризмом, хорошо. От нее все-таки отталкиваемся, вот 20 лет годовщина, скоро будет под эту годовщину, как раз американцы и собирались вывести войска, но в итоге многие сейчас говорят, что талибы тихо потирают руки и говорят, что к годовщине терактов получилось, что мы захватили власть и мы победили американцев, такое, может быть, тоже муссируется в их среде, но... Здесь важная какая история? Да, талибы запрещенные воюют с запрещенным ИГИЛом. Они предупреждали о том, что могут быть атаки террористов. Атаки произошли. Несколько дней назад 3 взрыва в Кабуле. На следующий день американцы точечный удар совершают якобы по машине с предполагаемыми террористами, а по факту получился жилой дом, где погибли там несколько членов одной семьи, большинство дети. И получается замкнутый круг. То есть, что обычные люди видят? Опять прилетели американцы, опять разбомбили, а нужно, значит, там, какая-нибудь кровавая месть, что-то такое. И в этой связи пропаганда экстремистов, которые говорят, вступайте там в наши ряды, мы вам дадим $200, и вот акт возмездия вы против этих, значит, западников совершите, на это ведутся, на это покупаются. То есть, с одной стороны, надо бороться с терроризмом, но при этом борьба происходит таким образом, что гибнут тоже мирные жители, а эти мирные жители уже уставшие и озлобленные, и хоть как-то денег нету, еды нету, воды нету, и тут есть экстремисты, говорят, айда к нам. Ну, как-то получается замкнутый круг.
Ну, собственно говоря, поэтому американцам пришлось уйти. У Талибана есть одно сейчас большое преимущество. Они выгнали последнего иностранца со своей территории. То есть от Талибана уже ты не отомстишь, потому что Талибан не отправляет свои беспилотники бомбить чужие дома. Талибан может вломиться в дом, но это, как бы, условно говоря, знаешь, как это не цинично звучит, свои. Понимаешь, то есть это уже в рамках наших внутренних дел. Это мы уже здесь будем разбираться. Это не чужаки, которые оскорбляют твою веру, твой дом, твою землю, и против которых ты 20 лет уже, что называется, ну, если не воюешь, то настроен. Поэтому здесь ситуация, конечно, немного другая. Но, опять же, я хочу сказать, что для Талибана сейчас очень сложное время. Талибан может точно так же очень быстро растратить весь свой, даже не то что авторитет, а весь свой так вот, этот кредит доверия, доверия, который ему сейчас выдан афганцам.
А какой кредит доверия? У афганцев есть надежда, что война остановится,
смотри,
и электростанции появятся, да.
Да, у них есть такая надежда, потому что, например, вот мы начали говорить про оружие, немножко отвлекся, понимаешь, горы оружия, которые были оставлены, они ведь не сами по себе ждали американцев. На сторону американцев в полном составе перешло 2 армейских корпуса из 4. У меня есть очень хороший афганец, мой друг, который здесь находится уже больше 30 лет. Он выходил еще, он был командиром полка афганского, который, царандой, который уже называется наш, который выходил вместе с нашими, потому что тогда ситуация была сложная. И его родной брат, он был в итоге командиром бригады афганской армии при американцах. И его бригада в полном составе перешла на сторону талибов, имея кучу вооружений, имея, как бы отлично понимая, что, в общем, не то, что может быть, а что такое из себя талибы, но они в полном составе перешли. Я его спросил, почему, он говорит, понимаешь, ну вот представь себе степень их ненависти к власти, которая была. Понимаешь? То есть, чтобы бригада, не воюя, там, не сделав ни единого выстрела, что называется, зашел отряд, там, условно говоря, там, 500 сабель, а в бригаде, там, допустим, там, 1600-1800. И они спокойно открыли ворота, те заехали, они им отдали честь под козырек, сказали, что они полностью принимают управление. Соответственно, в этой бригаде, извини, там оружие на хорошую бригаду, то есть там сотни автомобилей, вот из чего складывалось вот это вот все. Это не то, что стояли, знаешь, такие бесконечные склады с надписью «Дорогим талибам от уходящих американцев».
Но самое интересное, что все равно это люди, да, которые, может быть, выглядят как несколько странно, в отличие от хорошо экипированных военных, которых мы привыкли наблюдать в каких-то сандалиях, в каких-то там этих перевязанных балахонах, но по факту то, как они быстро организовали контроль, взяли под контроль территорию государства, и как они вошли в Кабул, это означает, что это высоко организованные, высоко подготовленные специалисты, разве нет? Ну, или были какие-то пришлые, не знаю, пакистанцы?
Пришлых никого нет, потому что нужно понимать, что мне не то, что в какой-то степени даже удивило, когда талибы вышибли из Афганистана турок. Потому что попытка Эрдогана как-то, знаешь, на мягких лапах подползти и немножко так как-то подкуриться от талибской победы тем, что мы тут братья, давайте мы будем охранять аэродром, вам помогать и с вами сотрудничать.
Вместо этого им сказали,
ребята, чемодан, вокзал, Турция. И все оттуда умились, несмотря на то, что вот вроде тоже ислам, вроде тоже мягкий джихадизм, ну или точнее мягкий такой радикальность. Тем не менее, да, потому что они отлично понимают, что такое оставить себе хоть одного иностранца и как этим можно быть замазанным.
Еще один аспект борьбы с терроризмом и профилактики террористических всякой активизации. Вот недавно в ряде регионов ФСБ провела операцию. Поймали там более 30 человек, которые под видом трудовых мигрантов, оказывается, были членами ячейки. Вот многие говорят, ну, не знаю, где доказательства, верить, не верить, но мы берем за основу. Верим. Да, в любом случае ФСБ работает. Вот. Но есть опасения, и мне это в эфире высказывал эксперт Национального антитеррористического комитета, что победа Талибана, она позволяет спящим ячейкам поднимать голову, что вот, мол, они смогли. И вот эти вот идеи экстремистского толка, они как будто бы будут сейчас подпитывать какие-то спящие ячейки. И в этой связи работы прибавятся по всему миру.
Я думаю, что такая угроза очень реальна. Я думаю, что даже не имея никакой связи с Талибаном, который у нас запрещен, вот эта победа Талибана, она очень многим вскипятит мозги из тех, у кого так или иначе вот эти радикальные мысли в голове ходят. Здесь может сработать только три вещи. Ну, на мой взгляд, или точнее, не то, что три, а... Ну, есть три момента, которые могут эти настроения в какой-то степени сдерживать. Первое – это дальнейшая политика самого Талибана. Если Талибан будет дальше подчеркивать, что он, в принципе, на чем он и разошелся с ИГИЛ, и те у нас запрещены, о том, что они категорически не приемлют всемирный джихад, почему у них война идет? Потому что игиловцы, когда прибыли в Афганистан, еще примерно 3 года назад, они потребовали от Талибана присягнуть мировому джихаду. Талибы их послали в пешеэротическое путешествие. И, собственно говоря, с этого момента началась у них сначала грызня, а потом резня, которая сейчас идет уже полным ходом, мы видим по этим терактам. Ведь теракты совершали не талибы, а теракты были совершены джихадистами ИГИЛа.
Ну, брат, как это все проверить? Ну, наверное, можно.
Ну, хорошо, это очевидно. Можно проверить. Здесь вопрос уже даже простой, кому это выгодно. Вот Талибану это было, ни с какой стороны не выгодно, никак.
Даже, даже спорящим каким-то не ячейком, а крыльям.
У Талибана есть, конечно, одна проблема впереди. Проблем много, но ближайшая проблема – это утаптывание Талибана в единую вертикаль. Почему? Потому что до этого существовали две ветви. Была как бы главная и основная ветвь – это военная, которая вела боевые действия. То есть полевые командиры, соответственно, командование все, которое, на плечах которых и лежала вот эта вот ответственность за победу. И было политическое крыло, которое сидело в Катаре, которое встречалось там со всякими иностранными представителями дипломатии, разведки, кого угодно, и от лица первого крыла вела переговоры. Сегодня они поменялись местами. Сегодня на первое место выходит политический Талибан. И он ответственен за то, как государство, которое будет строиться. И в этом случае получается, что полевым командирам, то есть те, которые, собственно говоря, принесли победу, им не остается места в Афганистане в их старом виде. То есть, конечно, да, надо будет уже воевать там с игиловцами, но тех не так много, как американцев. И, по крайней мере, они не настолько сильны. То есть в этом случае вот та армия, которая была нужна, громадная, для войны, она сейчас становится не у дел. И вот куда пойдут эти люди, пойдут ли они куда-нибудь, сохранят ли они лояльность Талибану, это вопрос очень большой. Есть вещи, которые, в принципе, позволяют на это надеяться. Потому что Талибан сегодня, по большей своей части, но больше 80% это пуштуны. Пуштуны — это племена, роды и племена, которые, во-первых, очень высоко организованы, дисциплинированы, которые все равно живут вот этими родоплеменными традициями, на которые наложен вот это вот движение, вот эти политические убеждения талибов. И в этом случае, конечно, есть определенная надежда, что они не устроят между собой свалку, потому что для них это будет, конечно, драма. И тогда в этом случае Афганистан опрокинется вообще бесконечную гражданскую войну. И для нас как раз вот одна из основных опасностей, это не то, что будет расползаться вот этот вот, знаешь, такой победный мелкий, не то, что победный джихадизм вот в рамках там возникновения этих новых ячеек.
Ну, там, просто вспоминаю, это 2000-е годы, когда Вторая Чеченская, Талибан помогал боевикам, и вот это вот все сразу вспоминается и так далее.
И вот для нас больше будет опасность представлять, если он действительно превратится вот в этот вот атомный котел, где все против всех. Вот тогда это начнет расползаться.
7373948, телефон прямого эфира. Сергей задает неожиданный вопрос. А Талибан, по сути, больше капиталистической или социалистической направленности? Мне кажется, он просто какой-нибудь средневековой направленности. Вот так, я не знаю, про капитализм, феодализм там или социализм. Ну, это не те определения.
В какой-то степени у них, я тебе скажу так, у них... Если брать их систему, то это советский НЭП. Вот. Ой. Так. То есть у них очень многие вещи связаны с таким народничеством. То есть они за бесплатную медицину, они там за очень много чего они помогают.
Но не для всех,
ну, понимаешь, или скажем так, у них исламский социализм. Потому что в основе ислама лежит очень много социалистических идей, так же, как в основе христианства, понимаешь? То есть забота о ближнем, помощь, закят там, и много других вещей, связанных со справедливостью. Они, собственно говоря, возникли как движение, требующее возвращения к исламским истокам и возвращения к справедливости. То есть страждущие справедливости.
Ну, тут сразу, знания, правда, могут, да, поспорить, сказать, конечно, а что же это за запреты к доступу к медицинским услугам для женщин, которые там не ожидают.
Слушай, пока этого
до 40
ничего...
лет. Нет, ну, это было в любом
вот
случае.
Здесь мы понимаем, помнишь, мы с тобой уже не первую передачу по Талибану.
Да.
Сегодня мы видим Талибан 2.0. Каким он станет окончательно,
ну,
мы,
наверное,
узнаем очень скоро.
Есть еще одна тема, которая у нас остается. 7373948, телефон прямого эфира. YouTube-канал «Говорит Москва». Напоминаю вам, пожалуйста, подключайтесь. Это ситуация на Украине, потому что Зеленский с Байденом встречаются. Вот, говорить, ну, наверное, будет, скорее всего, про «Северный поток-2». Про Донбасс в меньшей степени, я так обратила внимание, разговоры ведутся. Но годовщина же смерти, убийства Захарченко, гибели Захарченко была 31 числа.
Да,
вчера. Накануне. Была годовщина, и в этой связи сразу же тоже на несколько публикаций я наткнулась. А кто такие нынешние управленцы этими республиками? И почему многие говорят, что вот с уходом, с ликвидацией всех вот этих вот полевых командиров как бы к ним не относились, но они были якобы адептами вот этой русской весны, а русского мира, вот, единого, а в итоге с их гибелью как будто бы ситуация кардинально поменялась, и там вот этих вот, вот этого романтизма уже точно никакого не будет.
Ну, понимаешь, надо понимать, что романтизма не может быть уже по определению, потому что восьмой год...
Там война, да, там война идет восьмой
понимаешь,
год, да.
Есть, вообще Донбасс это такая очень больная для меня тема и очень большая драма. Почему? Потому что Донбасс действительно истощен войной. Истощен войной и, главное, истощен своим неопределенным статусом. Потому что люди...
Серая зона.
Серая зона, люди живут уже целое поколение практически живет при вот, состоянии войны. Многие, тем, кто родились, они уже сегодня в школу пошли. И все это время идет война, все это время платится кровавый налог, а это друг, брат, товарищ, однокурсник, сослуживец. И эта дань собирается практически еженедельно. С другой стороны, с этим паспортом очень сложно куда-то поехать. То есть только получать российский паспорт, а это, опять же, громадные проблемы. Опять же, ты получил российский паспорт, а у тебя папа или мама в Мариуполе, или там дети где-то там в Киеве, понимаешь, и ты от них остаешься отрезанным уже навсегда. Сейчас, чтобы попасть, допустим, из Донецка, ну, к примеру, в тот же самый Мариуполь, где езды на машине, ну, 2 часа, надо потратить 40 часов, потому что Донбасс закрыт. Никакой границы с Украиной, она сейчас как стена. Туда никого не пускают. То есть нужно выехать на территорию России, доехать до КПП Харьков и с КПП Харьков заехать, и дальше по прямой ехать через Мариуполь. Опять же, отстояв еще сколько-то часов на самом этом самом. И для меня вот смерть Захарченко Александр Владимирович, это личная моя трагедия, потому что я сегодня, сейчас понимаю, что если бы не смерть Захарченко, если бы Захарченко не ушел вот так вот трагично, то, возможно, вообще история пошла бы по-другому.
Почему?
Захарченко, откуда такая уверенность? Захарченко это был человек, с которым Москва считалась. Она его уважала. Она перед ним была вынуждена, как сказать, она была перед ним вынуждена быть искренней. Потому что его авторитет был настолько громаден, ну вот реально, даже здесь у нас, что Захарченко мог с Москвой говорить со словом «нет». Я знаю, много было ситуаций. Вот ту, кстати, экономическую модель, которую строил Захарченко, она категорически не устраивала Москву. Ему там требовали, значит, там, там что-то распродать, что-то закрыть, что-то сделать, или там совершенно по-другому вообще принимать решение о государственном устройстве. А он говорил «нет». Даже то, как возник Донбасс, понимаешь, я же помню эту историю, мы недавно вот на поминках вспоминали, когда сидело несколько человек, еще ничего не было, и вдруг они посидели и сказали, мы переносим, значит, принято решение перенесения столицы, значит, Украины из Киева в Донецк, и мы, значит, теперь вот здесь наша столица.
Ну, это же тоже романтизм.
Слушай, ты не представляешь, стоп, ты не представляешь, какой был шок. Из Кремля тогда... Им звонили каждый час, немедленно дезавуируйте, что вы делаете, вы что вообще, вы охренели, вы вообще кто такие, понимаешь? А он не стал ничего дезавуировать, понимаешь? Вот это осталось. Донецк тогда стал Донецком. После этого уже как бы Донецк вот был, знаешь, вот Донецк, все. И я не сомневаюсь, что если бы Захарченко был, сегодня статус республик был бы другим, понимаешь? По крайней мере, хотя бы они не были вот так заперты. Понимаешь, другая бы была бы система принятия гражданства. Все было бы по-другому. Потому что он был тот человек, который мог это пробить. Он каждый день просыпался, и у него был, знаешь, его принцип один. Нужно каждый день сделать что-то, чтобы люди увидели. Понимаешь, открыть шахту, там, отремонтировать школу, там, уложить на этой улице асфальт. Понимаешь, я помню, была такая совершенно интересная история. Мы с ним ужинали как-то вместе. И он говорил о будущем, о республике, там, об экономике, о надоях, о том, как сейчас, значит, поскольку с Украины нет хлеба, мы уже там сами второй год сажаем пшеницу. А все это время у него на столе лежал такой громадный кусок тряпки, такой характерный, брезента, и он сидел и чистил свое оружие. И вот президент республики, который там полтора часа чистит свои три пистолета, автомат, винтовку, и при этом он все время непрерывно рассказывает о том, как строится и делается, понимаешь, вот это был он. Вот... Конечно, его не хватает сегодня.
Но если рассматривать все-таки реально, а не то, что было в мыслях, а то, чего можно было добиться, вот по факту, мне кажется, сейчас слагательного наклонения быть не может, просто нет, потому может. Что очень много, очень велик спор хозяйствующих субъектов, во-первых. А во-вторых, все-таки надо понимать, что ЛДНР – это даже не весь Донбасс. Ну, это небольшая часть Донецкой области, это небольшая часть Луганской
понимаешь,
области.
Понимаешь, это вот следствие наших ошибок. Я не имею в виду ЛДНР. Я имею в виду, что тогда, когда нужно было принимать решение о радикальном как бы, переустройстве Украины, потому что теперь всем понятно, что получили мы бы те же санкции, даже если бы мы, извини, границу провели по Днестру. Там, частично, понимаешь. Даже в этом случае. Я в этом случае, извини, выступаю от своего имени, не от имени радиостанции, не от имени государства, но я считаю, что, конечно, главная ошибка, которая была допущена, это вот половинчатость. Мы все время заигрывали с Киевом, все время ждали, что он придет в себя, что он начнет договариваться, что мы сможем как-то все это решить.
Мы живем в эпоху международных отношений. Да, да. Это же, это ООН, которая сложилась после окончания Второй мировой войны. Случае... Это идея, согласно которой можно договориться. Слушай, мы начали понятно. С чеченских войн.
Слушай, а Югославию можно было делить? Мы же в этом случае не собирались делать ее Россией, понимаешь? Ну, да. Более того, у нас на руках находился спасенный президент Украины Янукович.
Да.
Нам никто не мешал посадить его в Харькове и помочь ему, ну, деньгами, я не знаю, там, опять же, туда пошел добровольцы, кто угодно. Можно было сделать две Украины, понимаешь?
Ой.
И при этом две Украины в 2014 году, это было бы реальность, потому что громадное количество, миллионы людей на Украине на тот момент ждали этого. Но мы на это не отозвались. В итоге мы имеем, как ты говоришь, ЛРДНР, но,
ЛДНР,
но
да.
мы все равно отвечаем за эти там, 15 миллионов людей, которые там живут. Понимаешь?
За всех.
За всех, конечно.
По факту.
А как мы? Они нам поверили, они за нами пошли. Они три раза проводили референдум, понимаешь? И в референдуме минимально 80% участвовало. И эти люди, которые имеют право на будущее. понимаешь? Я не говорю в этом случае о решении полного государственного статуса, но я говорю о том, что хотя бы дайте им нормально быть гражданами России, если они хотят. Пусть будет и два гражданства, но они должны иметь родину за спиной, а не закрытую наглухо намертво на засов границу.
Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт, военный журналист. Это была программа «Револьвер». Влад, спасибо, ждем снова.
Спасибо, всем до встречи.
Далее новости в столице «Полдень». Макс с Мариной. После информационного выпуска я к вам через два часа вернусь.